Все, погнали.
В смысле, домашнее задание сделать?
Домашнее задание, все. Все, хватит, все. Дайте сосредоточиться. Так. 1, 2, 3.
Подожди.
Все, запись пошла, Денис, это уже в эфире.
Ладно.
Елочка гори.
Так. О чем говорим?
Сначала надо представиться. Подкаст «Баг на баге». С вами ведущий Михаил.
Дальше. Ведущий эксперт. Ведущий Антон вообще.
Ведущий Антон.
Ведущий. Там несколько ведущих.
Куда вы нас ведете, блядь?
Ведущие все.
Представьте, имена свои скажите.
Не, спасибо, я не хочу.
Вот это была Вика.
По-моему, у нас боязнь сцены.
А хихика и Денис.
Да не, надо рестарт сделать, Миша.
Но все, это уже в эфире, Денис, все.
Да какой? Ну, ты,
у
какой
нас
эфир?
Уже онлайн-трансляция, ты ничего не понимаешь.
Прямого эфира нет.
Да, подписчики уже слушают, Денис.
Ладно. Назови каждого по имени.
Их слишком много, чтобы называть каждого.
Понятно, даже свою аудиторию не знает.
Так, тема «Что должен знать разработчик?» Действительно, разработчику надо знать все из вакансии, чтобы получить офер. Вот. Что вы думаете?
Ну, давайте возьмем какую-нибудь, что ли, вакансию, хотя бы даже нашу раздербаним просто.
Да, Миша, раз ты вызвался ведущим... На...
Да я сказал ведущие, их несколько.
Кто вы? Ладно. Кто вы?
Все мы.
Не, ну с другой стороны, смотри, раз смешание...
Да, не важно. Ведущих несколько, но главный ведущий пусть будет Михаил. Михаил, открывай вакансию нашей компании, давай пройдемся поэтапно.
Тем более, что Михаил сам ее составлял, ну точнее, последнюю редакцию проводил, насколько я знаю.
Так, ну Денис, давай ты вот расшаришь там, покаешь вакансию. Тебя уже
да,
экран открыт.
Да, все равно ты шаришь.
А я пока расскажу давай. Шутку.
Шутка-минутка.
Джуниору надо знать все. SQL, Ubuntu, Linux, backend, frontend, чтобы устроиться. Мидлу надо знать просто основные принципы, что они существуют. А сеньору надо знать, где сидит джун. Вот шутка-минутка.
Ну, разрывная, Миша.
У меня аж борода выросла, как у этого анекдота.
Да.
Нет,
так,
давай
я нашел нашу компанию.
Вот, давай ты так. Откроешь на не это.
Python Django разработчик.
Не на английском, да, вот это пойдет.
Ну, давай. Обязанности. Разработка бэкэнд-части одного сервиса флагманского продукта компании. Ага, ну это ладно, обязанности.
Ну, это не
это важно, требования.
Так ты прочитай
да.
Это-то. Я это ж никто не видит-то.
Да, я понимаю, я и читаю. Вот,
не,
требования.
Ну, Python Django.
Да, ну ладно. Сначала требования. Python Django, да, 3 плюс лет. English B1, понимание SQL, знание design patterns, опыт разработки с Git, опыт написания юнит-тестов, опыт написания REST API сервисов. Ну и в разделе плюсов опыт работы фуллстэк разработчиком, опыт работы с нереляционными ПД, опыт работы с микросервисами, знание architecture patterns, опыт работы с AWS и Docker.
AWS okay. Это прям отдельная сила.
Кстати, а вот это вот грейд не указан.
Но это на старшего разработчика.
Это сеньор, там было написано до того, как ты перешел.
Не, сеньор это отдельная вакансия, да.
Ну смотрите, это где-то middle плюс сеньор, вот так.
Во, классно, я собесился на эту вакансию. И стал стажером.
Ну это, наверное, подтверждает слова о том, что не все нужно знать из списка, чтобы получить офер.
Да, можно знать просто, куда ты пришел.
Да.
Не, ну так во многих компаниях они пишут, мы ищем там, например, сеньора, или мы ищем мидла. Ты приходишь, А если вы друг другу нравится, то есть они видят, что у тебя хорошие софт-скиллы, ты активный, то они могут тебе предложить офер даже с плохими знаниями. То есть если ты там премидл, то все равно сможешь получить офер.
При условии, что они вообще могут тебе позволить себе подобный финт финансово.
Мне кажется, в нынешнее время это не совсем финт финансово, это просто разработчиков нету, кого-то надо брать.
Ну, опять же, вакансии, ну, точнее, да, вакансии и требования к ним формируются же ведь не с бухты-барахты. Есть какой-то проект, есть задачи, требования к этому проекту, которые нужно решать. И вот, допустим, разработчик более низкого ступени, он просто не может выполнять такие задачи. Вот. И там, как бы ты ни точил на своих софт-скиллах, если ты не подходишь по требованиям, то в таких случаях тебя не возьмут.
Ну, могут взять на позицию джуниора без проблем.
Да, не забывай, что, допустим, с прошлого года такая была ситуация, что людей, в принципе, не было вообще. И просто брали уже таких, знаешь, прям засеивали свои поля и сами выращивали.
Ну, мне кажется, это еще от самой компании зависит. Ну, в том плане ее, так сказать, известность, ее репутация.
Да, потому что готовность. Готовы ли вы совсем зеленых брать?
Не, ну опять же, если вот взять какие-то, ну, метим, конечно, высшую лигу, но вот если брать из компании уровня фанк, да, то, допустим, у Netflix есть политика такая, что они вообще ниже сеньоров не нанимают. Никогда и никого.
Ну смотри, большинство-то они идут в крупные компании.
Не, ну это я понимаю, я поэтому и сделал ремарку о том, что это зависит от компании. И как бы вот.
Ты еще добавил то, что зависит от репутации компании. Тут хочется добавить то, что так как большинство не идут в крупные компании, то речь идет о стартапах и средних компаниях, которых отзывов может не быть, а может быть плохие. То есть тут больше, если плохие, очень много плохих отзывов, то люди просто не пойдут. А если отзывов вообще нету, то, мне кажется, без проблем они устроятся.
Интересно, даже если вот вспомнить самого себя, да, и подумать на то, как я там, ну, смотрел офферы различные, то я никогда не запарился над поиском каких-то репутационных комментариев, отзывов и прочего. Интересно, много ли людей вообще так делают? Понятно, ну, есть просто компании на слуху, да, типа Яндекс, там, Google и все. Но я даже не читал от разработчиков никаких там
отзывов. Там противоречивые отзывы на самом деле насчет Яндекса даже. Но все равно, это вот ты можешь прочитать отзывы, там будут, допустим, все идеально, все классно, и ты в итоге попадешь в команду, где, например, куча токсиков, какой-то проект на поддержке и прочее. То есть тут удача еще зависит, куда тебя распределят.
Ну да. Что-то мы уже совсем не от темы отошли, на самом деле.
Да, в принципе, на самом деле нет. В общих чертах рассмотрели. Такую вводную дали.
Ну да.
Не, ну можно в обратно вернуться к вакансии Python разработчика и вот по пунктам пройтись. Мы рассматриваем там middle plus senior. Вот. Первый пункт там Python, Django, 3 плюс лет опыта коммерческого.
Обязательно ли это, чтобы получить офер на эту позицию? Ну, мне кажется, обязательно. И первое, что смотрят, это как раз на этот пункт.
Мне нравятся некоторые люди, которые пишут, что у них там 7 лет там опыта, в итоге начинаешь с ними разговаривать, ну, собесить, а в итоге они даже базовые принципы не знают, и у них даже базы нету.
Да.
Как так может быть, столько лет работы и в итоге иметь такой скудный уровень?
Особо странно видеть людей, которые переходят, ну, меняют стек, например, с таких low-level языков, ну, как они пишут там, допустим, C или C++, меняют стек. Ну, ты, в принципе, ожидаешь, что знания Python и Django у них будет не на таком высоком уровне. Ну, и ты как-то пытаешься раскрыть вообще потенциал человека, да, к его там... Может ли он обучаться, да, умеет ли он вообще в принципе программировать, да, даешь какие-то алгоритмические задачи и видишь, что человек просто даже не может решить какую-то простую алгоритмическую задачу, хотя, казалось бы, у него бэкграунд несколько лет в низкоуровневых языках? Как такое вообще возможно?
Ну, зависит от проекта, где он трудился, скажем так. Потому что в некоторых компаниях...
Не, алгоритмически это еще, ну, это как бы сильно сказано. Типа задачи идут такого буквально детского толка, то есть минимальное число среди нечетных и максимальное число среди четных из как бы списка чисел, которые тебе даны. То есть даже такие задачи у людей, которые пишут, у них там опыт 4-5 лет, вызывают трудности.
Но он же веб-разработчик, Денис.
Ну, то есть конвертировался, C++ забыл окончать.
Да-да-да.
Все это произошло за 3 дня. Ладно, окей.
Не, ну тут довольно интересную тему ты поднял, что приходит человек, не зная хорошо Python, не зная веб-разработку, но имеет хороший бэкграунд в других областях. В принципе, это вообще хорошее начало, я бы с удовольствием прособесил бы такого человека. И если он действительно шарит в языках и на собес он пришел хотя бы с базовым пониманием Python, то есть не главное, что он там на middle хотя бы знает Python, просто база там может код писать. И он показывает, что он хорошо строит конструкции, он понимает, что такое OP, вообще там база есть. Ну, кстати, главное, если он еще идет на веб-разработчика, то хорошо бы, чтобы он знал и про веб-разработку, потому что без этого точно middle он не получит.
Да, вот ты хорошо сказал, мне бы хотелось собеседовать такого человека. Мне бы тоже хотелось, пока что я собеседовал заявляющих об этом.
Ну да, довольно много таких людей попадается, которые говорят, вот прям хороший там уровень, куча технологий там знаю. В итоге начинаешь спрашивать, ну, там, ничего, очень скудно.
Да, этот человек, ну, я бы вообще про конкретного человека рассказывал, да, без имен и без всего прочего, но помимо всего прочего он еще заявлял, что он был самым лучшим разработчиком в их команде на данный момент. Стоит задуматься.
А он не уточнял, команда еще жива вообще, проект на плаву?
Ну, он сказал, коммерчески у них не получается окупаться. Интересно, почему?
Стоит задуматься.
Стоит задуматься.
Ну, я как-то собеседовал человека. Он преподнес себя как middle-разработчик, который выполнял еще обязанности тимлида, потому что у него была вот такая команда и так далее, и так далее, и его поставили тимлидом. В итоге тоже, ну, похожий кейс. Ничего не знал, не смог нормально ответить, и непонятно, как он мог быть тимлидом, потому что тимлид хорошо разбирается в проекте, и у него все-таки должен быть уровень, ну, не ниже мидла, иначе он просто задачи не сможет распределять и вообще что-либо планировать.
Согласен. Так, ну есть еще что-то, что сказать по этому пункту? Python Django обязательно.
Да, 3 плюс и, лет, ну, опыта, но это такое...
Ну, при условии, да, что как бы, если есть смежные области, главное показать, что ты как бы вообще понимаешь, что такое программирование, да, понимаешь хотя бы, ну, если ты приходишь из новой области в веб-разработку, ты хотя бы понимаешь, что такое веб-разработка, вот. И если ты показываешь, ну, как бы хорошие знания в других областях, то... Мы как бы можем предположить, ну, довольно смело, да, там с разной степенью смелости, зависимости от ответа, что, в принципе, этот человек потом может нагнать и довольно быстро. То есть, окей. Обязательно, но со звездочкой.
Ну, давай так перефразируем. Если чисто на веб идете, и раньше были веб-разработчики в Python Django, то, конечно, 3 плюс лет опыта. Но если у вас хороший бэкграунд... В плюсах, ну, неважно вообще, вы были крутым разработчиком и решили область сменить, у вас бэкграунд сохраняется, просто надо заработать что-то новое, например, изучить базу веб-разработки. И, в принципе, у вас может быть там, пару месяцев на Python и пару месяцев на Django, но за вами хороший бэкграунд. То есть, мне кажется, такое тоже возможно.
English B1 и выше. Но это не техническое требование, если оно выставляется компанией, значит, это обязательно.
Мне кажется, в большинстве случаев, если стоит какое-нибудь требование по инглишу, то это с точки зрения на уровне чтения документации, знаешь, вот такое вот.
Ну, не факт.
Нет, допустим. Если конкретно компания работает на зарубежный рынок, то там, да, типа разговор на английский, все дела, но в большинстве случаев, типа на внутренний рынок, обычно английский требуют именно на уровне чтения документации.
Это понятно. Потому что тут, ну, как ты будешь работать программистом, если не можешь читать документацию?
Ну, один
из таких вот. Ну, у них и документация, извините, на русском.
Не, ну просто все равно не хочется сталкиваться с таким, что приходит разработчик, ты ему говоришь, ну вот Stack Overflow, там прочитай про вот этот баг, как его решить. Он в итоге заходит и тебе говорит, ну я ничего не понял. Типа, тут что-то на английском. Латинские буквы.
Я не думаю, что прям такая ситуация возможна. Сейчас у нас все-таки есть Google Translate и прочие вещи.
Ну знаешь, он не всегда точно переводится. Там, ну, может понятно. Быть, фигня, особенно в технических терминах.
Ну, мне кажется, худо-бедно с Google Translate под подмышкой можно как-то разобрать, что там написано. Но, с другой стороны, это замедляет как бы разработчика, потому что им нужно, приходится постоянно как-то взаимодействовать с переводчиком.
Ну, смотри, если он классный специалист, то ему не придется каждый раз лезть в Stack Overflow, чтобы загуглить, там, почему у него там... После dev.
Ну нет, Stack Overflow это как бы ладно, я даже не про него говорю, потому что крутой разработчик всяко разный очень часто взаимодействует с документацией, особенно если это что-то новое, какие-то новые инструменты.
Ладно, давайте дальше.
Понимание SQL.
Ну тут надо сделать акцент, что именно понимание, а не знание SQL. То есть, ну, вот у Джанки есть хорошего рэмка. Если вы ей владеете и понимаете SQL, это вообще класс.
Окей. Ну а что ты именно вкладываешь в понимание SQL?
Ну смотри, я вот сложный запрос на SQL уже давно не пишу, и с нуля мне будет немного тяжело это сделать. Но я спокойно пишу оптимизированные запросы на Django RM. Если у меня... падает там производительность, я смотрю SQL, я могу ее спокойно прочитать, могу сделать explain и, в принципе, понять, где проблема, и переписать ORM-запрос. Если я бы не разбирался в SQL, это было бы похоже на рандом, то есть я перенес сюда, там, попробовал слово с аквери вставить, получилось, не получилось, там, и так далее. А так я хотя бы понимаю, что я делаю.
Ну, то есть понимание SQL это, ну, умение читать, да, читать SQL запрос и примерно представлять, что он делает, хотя бы примерно.
Да, то, что Django RM генерит SQL. Если ты не понимаешь SQL, то ты не можешь писать нормальный Django RM запрос.
Угу. Окей. Знание дизайн паттернс. Это следующий пункт. Скажи что-то.
Ну что, полезно?
Ну, обязательно ли это? Или нет?
Что такое дизайн паттернс?
Паттерны проектирования.
Да, обязательно ли человеку, который идет собеседоваться на позицию middle, middle plus, знать, что такое синглитон, фабрика, фабричный метод?
Ну смотри, не надо воспринимать это как определенные инструкции, по которым ты должен конструировать код. Паттерны — это просто распространенные решения. И также это добавляет новые слова в твою повседневную речь. То есть если вы с разработчиками
обсуждаете... Ну вот давай прямо, вот мы сидим на собеседовании, и вот я спрашиваю человека, что такое синглитон, и он не может ответить. Это ему плюс или минус?
Ну, смотри, если он 3 года работает на Python, ну, вообще в разработке, и он не знает, что такое синглтон, ну, это...
Ну, не знает. Ну, возможно, он его как бы применял, но он просто не знает, что это такое. Он никогда об этом не читал, может, он опытным путем пришел. Ну, все паттерны родились одинаково. И опытным путем. То есть разработчики писали код, поняли, что вот так вот писать лучше. И так и дали этому методу, да, название.
Вот. Смотри, это
множество
же не...
разработчиков приходит опытным путем к этим дизайн-паттернам, но не знают наименований.
Ну, все равно ты общаешься с членами командами, и вот, допустим, вы пришли там вместе обсудить проблему, как спроектировать новый модуль. То есть я могу тебе сказать, вот тут надо использовать фабрику, вот тут надо применить стратегию, чтобы пробросить это. Вот это вот все меня поняли, допустим. Теперь человек, который не знает паттерны проектирования, он что будет на пальцах это показывает? Вот смотрите, стрелочка идет сюда, там. Это если он еще знает UML. Если он не знает UML, то это действительно будет прям на пальцах.
Нет, в принципе, может. И в принципе даже успешно.
Ну смотри, это же усложняет общение. То есть мне человек будет минут 15 рассказывать.
А я и не говорю, что это не усложняет общение, я говорю, что это возможно. И в принципе это не умаляет его достоинства как разработчика, в том плане, что он, ну, может решить поставленную задачу, но не обладает достаточной терминологией.
Не, ну я согласен, мы можем спокойно взять такого разраба, если у него отличный бэкграунд, он вообще сеньор помидор, но не знает по каким-то причинам дизайн-паттерна, ну, что очень странно, но, допустим, он не знает. Вполне можем взять на позицию сеньор. Там, пускай книжку прочитает, okay.
Теперь такой вопрос. Типа, вот мы ему сказали, что такое, точнее, спросили, что такое сингтон. Он не ответил, как нам понять, что он действительно его знает, но не просто не знает название.
Мне кажется, я бы не стал дальше копать, все-таки на собеседование выводится ограниченное время. Я бы попробовал спросить еще там про паттерны и слышал ли он что-то об этом. Если нет, то я сразу пошел в другое русло копать.
Окей. Ну просто я клоню к тому, что все-таки шаблоны, хоть не обязательно знать их название, да, но обязательно как бы хотя бы на интуитивном уровне знать и применять их. Потому что шаблоны то и шаблоны. То есть, как бы ты видишь типовое решение и ты как бы применяешь его лучшим образом. Вот.
Так, ну, окей. Идея такая. Дальше.
Опыт работы с Git.
Тут все понятно. Конечно, это не сильно критично, но... Просто, знаешь, не хочется человеку объяснять. Вот чтобы запушить, я там знаю... сделать git push, а вот коммиты вот так составляется, там типа древовидная структура и так далее. Вот, мне кажется, это все должен знать middle или senior до найма.
Да, тут ну, еще глубину можно обсудить, да. То есть прям глубоко git можно и не знать.
Да.
Допустим, даже черепик, возможно, типа не все применяли.
Давайте вот от вас обоих топ-5 самых useful команд в гите.
Push,
git, pull, git, push.
От Дениса 3.
Git status, git log, git div. Что там еще?
Ну все, тебя log. Понесло уже за 6.
Да.
Ну вот git div я, например, не юзаю. Ну, давно я юзал, но сейчас у меня вот по чарм, и он отлично все показывает, удобно.
У тебя просто визуализация есть. А Денису приходится все это смотреть как бы в консоль. Ты когда последний раз вообще гид-команды руками писал?
Я?
Да.
Я вообще-то часто. Вот смотри, если у меня что-то в гите не то, я всегда набираю гид-статус. То есть я не пытаюсь там разобраться, что там по чарм ошибки показывают. Я просто гид-статус, там сразу все понятно. И иногда, когда хочу откатить коммит, я тоже беру, там, могу команду написать, git reset там и прочее.
Ну вот, git reset тоже очень полезная вещь.
Да-да-да, Джун такой написал, git reset, там, hard, и откатил все. Прям мастер ветку.
2 недели работал, просто не коммитил. Все. После этого уже вообще не то, что разработчикам быть не захочется, жить не захочется.
Да не, можно взять, скачать эту мастер-ветку.
Ну, на самом деле можно заресетить ресет, но это уже так, к слову.
Не, если ты сделал хард, то все. Но если ты еще запушил, в смысле, это все.
Там можно, нет, не все, там можно заресетить ресет.
Ты софт может...
Нет, нет, ты хард можешь заресетить. Там
просто... А, ты стой, ты имеешь в виду вот прям в консоли в своей это сделать?
Нет, там, в принципе, гид можно, с помощью гида можно заресетить хард. Ну, то есть, вот ты сделал ресет хард, ты можешь потом это вернуть.
Так стой, они же там стерлись, коммиты, как ты их можешь вернуть?
Нет, не стерлись. Там, ну, это выглядит так, как стерлись, на самом деле нет. Там не сразу они стираются.
Мне кажется, это можно вынести в отдельную тему. Это вы сейчас будете тут стерлись, не стерлись?
Это advanced git usage. Там на самом деле можно.
Ладно, поверим Денису. Денис пошел.
Даже.
Да, это обязательно помогло.
Это, конечно, придут к девды и ковиды до Дениса.
Да вот, смотрите, я вам скидываю. Да, просто, просто мне уже надо было как-то.
Больше 10 команд надо прописать.
Не, ну стой, ты все равно это показываешь на своей локальной машине. Ну вот, вот эти команды, они на одной машине выполняются, а не на разных.
Ну да, конечно.
Ну вот, а я же сказал, что на разных. А ты что? Типа, если я уже вот запушил все в мастер, то есть прям на сервер-то.
Ну так и что? Как ты на мастере-то тогда ресетнишь? Там только форс-пушем надо, и ну, вообще да, там обычно вот, не дается пермиссии на форс-пуш. Ну, короче, тоже эзотерика какая-то. Это эзотерика, короче, Миша, ладно, давай дальше. Так, опыт написания юнит-тестов.
Ну, это полезно.
Полезно, но необходимо ли?
Если человек никогда не писал юнит-тесты, как он код вообще писал? Он, наверное, на серьезных проектах не работал. Вот так это можно судить.
За него писали джуны.
Да, потому что мы пришли и просто писали тест.
Ну, правильно, а что еще тут нам давать? Тесты писать. Это вообще классно.
Я вот так и научился тесты писать. Пришел и начал писать тесты.
Ну да, ну вообще, типа, юнит-тесты можно и не писать в своей карьере, так скажем. Потому что, и особенно если ты работал только в стартапах.
А, не верю.
Почему? Вполне. Типа стартапы слишком часто жертвуют всем.
Стойте.
Да, даже если нашу ситуацию взять, у нас очень долго не было тестов. Пока мы, в принципе, тоже до неправда. Такого... Так, пока мы до более-менее нормального состояния не дошли.
Смотрите, у нас были тесты. Они покрывали только некоторые моменты, но основные моменты, то есть вот у нас процессинг скана — это вот основной момент, мы его покрыли. Возьмем стартапы. Наверняка там есть какая-то критическая логика, которую тоже надо покрыть тестами. И вообще, я вот тоже не люблю писать юнит-тесты. И когда я вот на новом проекте пришел, ну, еще никто не писал юнит-тесты, я их просто для себя начал писать. И писал только для кода, где это было проще написать юнит-тест, чем руками ходить и проверять это все. Работает. Я вот так к этому относился.
Да.
Вообще есть критические участки, которые надо покрывать.
Не, я понимаю, но я говорю, в принципе, такое возможно. Что человек работает.
Ну, блин, за 3 года не написать ни одного юнит-теста.
Ну да. Он приходил, человек на собеседование. 4 года работал, ни одного юнит-теста.
Ну это WordPress-программист, я не знаю.
Так что вот. Ну вот, что ты думаешь, так все-таки обязательно или не?
Смотри, тут именно опыт написания юнит-тестов. Тут не говорится, что вот ты все покрываешь 100% тестами. Что у тебя есть опыт, ты можешь это делать.
Вот так обязательно или не обязательно?
Обязательно.
Ну хорошо, ну вообще я согласен, но я говорю, что такое может быть. Что человек просто не... Ну как по мне, это, да, это мастхевский. Опыт написания REST API сервисов.
Тоже считаю тут обязательным, если ты идешь на middle или senior разработчика.
Ну да, потому что сейчас все проекты не разделены на front-end, back-end. Что?
Да, и если ты вот middle, senior, это подразумевает, что тебе будут доверять написание модулей, проектирование чего-то. А если ты не понимаешь REST API или работаешь с ним впервые, ты можешь там, ну, какую-то кашу сделать. Это чисто мое мнение. Да.
Притом эта каша будет неудобна вообще никому. Не самому фронтенд-разработчику.
Да, тут, кстати, чтобы хорошо так писать бэкэнд, мне кажется, тоже нужно понимание работы.
Да, более фронтендера, так сказать.
Да, вот если познать. Приходит фуллстэк, и он выбирает бэкэнд, мне кажется, это вообще отлично.
Да. Ну, это и в обратную сторону работает. Окей. Ну, давай теперь из категории будет плюсом. Они как бы. Эта категория уже подразумевается, это не обязательно, да, но все равно можно обсудить. Опыт работы в фулстэк разработчик. Ну вот как раз.
Да, тут можно, если перефразировать, если ты хочешь быть хорошим разработчиком в чем-то, то тебе надо знать еще смежные области.
Да.
Ну, насколько как смеш... знать, просто вот для... хотя бы иметь понимание о них.
Для бэкэнд-разработки low-level программирования является смежной областью.
Ну, если у тебя есть небольшой опыт, это всегда...
Кажется, непосредственно.
Ну, смотри, вот берем бэкэнд-разработчика. Что вот сейчас его окружает? Это окружает фронтенд, DevOps-задачи, база данных и т.д. и т.д. То есть довольно много всего, что можно потрогать.
Да.
И, кстати, вот что значит фуллстэк разработчик? Вот раньше это означало типа фронтенд и бэкэнд. Берем бэкэндера. У нас уже есть девопсеры, есть те, кто занимается базой данными и так далее. В итоге фуллстэк на бэкэнде, что ли, тоже возможен?
Ну, фуллстэк все-таки, давай, классическое понимание. Так, фронтенд, разработчики.
Ну, я вот был как-то на хакатоне, и меня спросили кто-то, я говорю, фуллстэк, и меня там дизайнер прям зашеймил, типа, ты что, и на дизайне можешь? Спросил. Вот.
Ну, мог он просто леща отвесить, да и все.
На дизайн это все равно не то.
Не, ну фуллстэк, а что еще такое фуллстэк? Фуллстэк это прям буквально так и означает. Что ты вот.
Нет, потому
всем...
что.
Ты можешь сделать фронтенд, но тебе не обязательно делать его красиво.
Ну вот мы смотри, мы берем конвенциальных фронтенд разработчика и бэкенд разработчика, да? Соединяем их, получаем фуллстэк. Конвенциальный фронтенд разработчиком даже сейчас уже не занимается дизайном. Вот и все. Вот тебе и ответ.
Ну короче, фуллстэк ничего не значит в 2021 году. Это сказать, что я полстэк, это сказать, что...
Ничего, ты как передёрнул.
Да. Короче, я чё.
Это ты как такой вывод-то сделал? Говорю, вот просто берем вот позицию фронтенд-разработчика, вот кого мы нанимаем, да? Потом берем позицию бэкэнд-разработчика, вот кого мы нанимаем, применяем все эти требования к одному человеку, получаем фуллстэк-разработчика. Максимально просто.
Да, только ты забыл, что у нас есть там этот... Да это warehouse специалист, потом девопсер,
это...
еще куча всего.
Это уже отдельная категория.
Так это же отдельная категория, я тебе и говорю про это.
Ну стой, хорошо, давайте по-другому. Фуллстэк разве не означал раньше, что ты можешь с нуля все сделать сам на проекте?
Нет.
Как нет? Это же фуллстэк.
Не означало.
Мне казалось, это означало в то время, когда у тебя сервачок стоял на твоем компике, который стоял в подвальчике, и ты такой в халатике ходил его проверять. Когда не нужно было всякие там огромные базы держать, не нужно было там облака мониторить и все такое.
Ну, смотрите, сейчас на фронтенде очень много всего, на бэкэнде много всего, еще смежные области появились. И типа говорить, что разработчик фуллстэк, это, ну, как по мне, все-таки ни о чем.
Ну, не соглашусь. Мне кажется, такое возможно.
Мы сводим фуллстэк именно к пониманию разработки вот самого продукта, да, не берем всю обвязку типа инфраструктуры, типа поддержки там отдельной базы для репортов и все такое.
Говорю, я вот в конвенциальном смысле, вот самый обычный бэкэнд разработчик, да, не самый обычный, в смысле типичный, вот такое слово, наверное, casual. Лучше. Casual, да. И casual фронтенд разработчик. Вот casual бэкэнд разработчик не лезет на сторону девопсов, не лезет в дата warehouse и так далее. casual фронтенд разработчик не лезет в проектирование UI/UX. Ну вот.
Так вот, ты как раз бэкенд разработчика затронул, который не лезет туда-то. Ну, разве... Вот мы, например, с вами лезем. И как нас называть?
Нас туда ногами загоняют. Мы туда не лезем. И как бы не сильно хотелось бы.
Не, ну мне все равно кажется,
разработчикам с опытом CI/CD и вот так далее. Просто приписку с опытом добавляет.
Да-да-да. Вот это вот будет плюсом в твоем резюме.
Ну смотрите, мы уже выполняем понятие вот фронтенд-бэкенд, оно меняется. В бэкенде и во фронтенде много всего появляется. И говорит, что вот бэкенд. Бэкенд — это уже огромная область. Там много чего есть. Фуллстэк — это значит типа фронтенд и бэкенд, то есть включает две огромных области. Ну, такого не может быть.
Значит, надо писать, может. Надо писать может. Отдельно и более популярно. Не фуллстэк, а вот опыт работы в том-то, в том-то, в том-то.
Есть же физики и математики одновременно. Почему не может быть одновременно бэкенд и фронтенд разработчик?
Ну, стой, физиков и математиков так и называют. Физики и математики, они говорят фуллстэк. Я такой изучил.
Ну а как ты назовешь по отдельности? Будешь технологии перечислять, что ли?
Ну, стой.
У них область есть, да.
Так если ты начнешь перечислять, над чем ты работаешь, то это сразу станет ясно, что ты далеко не фуллстэк. Вот, Денис, вот вспомни, когда ты был фуллстэком. Расскажи, чем ты занимался.
Разработкой фронтенда и разработкой бэкенда.
Ты в базы данных не лез. Ты писал просто вьюшки. То есть вот эти крут вьюшки.
И лез и в базы данных, и писал вьюшки, нормально, и логику писал тоже.
Ну стой, это вот вспомни самое начало до того, как ты вот начал переходить в SL. В основном все заканчивалось вьюшками, и ты писал чисто фронт.
Это потому, что я вообще не... У меня было очень мало опыта во фронте, и в основном весь мой этот... Мысли топлива уходило на то, чтобы научиться работать с фронтом. То есть я, ну, у меня, считай, вообще опыта никогда не было в этом.
Ну и дизайном ты не занимался, ты просто взял вот заготовку от другого
проекта.
Ну,
дизайном я занимался, на самом деле, потому что в то время к нам не приставили еще дизайнера, мне большинство элементов приходилось придумывать самому.
Ну, там это были кнопочки. Короче, все равно не фуллстэк.
Понятно, короче. Ну, это все уже никуда уходит, давай дальше. Опыт работы с реляционными ВД. Например, Redis.
С нереляционными.
Ну, с реляционными.
Ну что тут? Полезно, но не обязательно.
Полезно.
Типа, полезно. Что там, например, в Django сводится работа с Redis? Кэш-гет, кэш-сет. Все, всем все понятно.
Да. Ну, это опять же от проекта зависит, у нас так.
Не, на самом деле у нас есть пару классов, где используются особенности Redis, но это прям пару классов на весь проект.
Опыт работы с микросервисом. Ух ты, зачем нам такой опыт?
Потому что мы стремимся к этому.
А да?
Ползком. Да, на бровях. Да.
У нас ни одного микросервиса нет.
У нас как сервисы мы... есть. Вот если сделать их поменьше, то это уже будет микросервис.
У нас сервисы как отдельные проекты.
Вот сделай их поменьше.
Ну ладно, можем просто на приставку делать и говорить, что у нас микросервис. Три здоровых микросервиса.
Все же познается в сравнении.
Ну да, ну да. Знание architecture patterns.
Ну, это уже больше к старшему разработчику.
Окей.
А все? Что, вы даже не обсудите? Я как-то у Миши спрашивал вообще, как и нафига. Он мне больше рассказывал.
Ну, я не знаю, что еще можно добавить. Мы вот обсуждали design patterns. Тут похожая ситуация. Только старшему разработчику надо управлять всем проектом, менять архитектуру, рефакторить и так далее. Кстати, там в вакансии где-то должно быть, что одна из обязанностей — это рефакторинг. Вот, обязанности как раз вот написано. Рефакторинг кода под новую архитектуру. То есть новую архитектуру еще надо спланировать. То есть там же не будет сидеть отдельный человек, планировать архитектуру, потом объяснять всем, как это все делать. Мы, наоборот, хотим нанять старших разработчиков, которые вот сами смогут спроектировать, увидеть текущие ошибки и отрефакторить. То есть нам не нужны джуны, которым мы будем все описывать по плану, как делать.
Окей, следующий пункт. Опыт работы с AWS Docker. Вот на самом деле опыт работы с Docker я бы скорее в требования. Потому что сейчас все происходит в контейнерах.
Ну это да, ну, Денис.
По аналогии с Git.
Когда ты там последний раз слез в эти Docker-контейнеры? Ну там я видел, ты в течение месяца там добавил одну строчку, там зависимость от либо и все.
Ну частенько приходится, на самом деле, просто я не пушу эти изменения, потому что это локально ко мне относится.
Ну вот я сам уже давно не лез там. Вот Вика лезла пару месяцев назад, просто чтобы обновить версию Python, все. И то там команды...
Просто нужно, чтобы ты мог настроить этот докер, да, чтобы ты запустить и как бы не тратить время. Ну, то есть это ждется, это ты этого ждешь от разработчика там middle.
Не, ну блин, если он middle senior, он сможет это загуглить и быстро сам сделать.
Ну, слава богу, дай бог так сказать. Хорошо. Ну, тогда и то же самое к гиту применяется. Тогда почему это будет, ну, в обязательных, а не будет плюсом? Как бы и то жизненно необходимо для функционирования проекта. Ну, middle разработчик тоже может,
да? Ну, смотри, наверное, с гитом я не буду объяснять старшему разработчику, как пользоваться гитом, но я ему могу помочь настроить проект. Вот так.
Ну, окей. Ну, ладно, можно как более рациональное объяснение, наверное, то, что с гитом ты будешь постоянно взаимодействовать. А с докером, ну, действительно, там одна команда всего. Докер, Compose Up и все.
Ну, там, конечно, еще надо пару строчек подобавлять, чтобы все сработало. Но это больше к развертыванию вообще проекта, там должна быть нормальная инструкция. И, кстати, да, вот если сделаем нормальный readme, то, по сути, тебе ничего не надо знать.
Ну, да. Дальше?
Так, а ты
выключил? Дальше все закончилось, все закончилось просто.
Нет, подожди, а про AWS мы еще ни слова не сказали. Докер, да, еще ладно. AWS.
Не, ну у нас Docker используется Amazon, поэтому хорошо бы знать, что там логи посмотреть, всякое такое. В принципе, это полезно, но не обязательно.
Ну и не всех еще туда пустят.
Ну, логи ты спокойно можешь запросить доступ, посмотреть.
Ну, я как-то пытался. И началась бюрократия.
Да, это уже больше вопрос к нам, а не AWS. Ну, да, да, да.
Все проблемы надо начать искать себя.
Да. Приберись в своей комнате, так а потом лезь в AWS.
Жижа. Ну что, я думаю, в принципе, нормально так прошлись. Можно заканчивать.
Может, еще пару приколов накините там, допустим, с других вакансий. Вы же часто куда-то ходили раньше, сейчас не знаю. Что вот чаще всего в глаза бросается? Вот увидели вакансию, и в ней какая-нибудь приколюха есть.
У меня один очень важный критерий, который я всегда смотрю, это зарплата.
Ну, зарплата обычно указывается, типа, там, вилка, и вот по результатам собеседования.
Ну,
некоторые,
да,
настолько обленились, что даже вилку не указывают.
Ну, вообще, нет какого-то такого критерия. Я больше не на стек технологии смотрю, потому что он дефолтный, там, плюс-минус. А на то, чем, как бы, занимается компания. Если вот проект, ну, по описанию интересный, то я как бы рассматриваю это предложение.
Я наоборот по стеку смотрю. Я сразу им пишу, скажите, какие у вас версии того-то, того-то. Если там кидают старых, то зачем мне туда идти, если есть другая вакансия, где свежий стек, и сразу понятно, что в этой команде работают, ну, чуваки,
которые... просто мне просто никогда не попадалось со старыми там версиями и все.
Мне просто вот писали.
Ну стек-то пишет сразу, я как бы глазами пробегаюсь, вижу, ну там дефолт, как бы Django, там Postgres, Redis, и вот все вот это вот. Ну что, ладно, типа везде так, какая разница.
Правда, вот иногда попадается чары, вот помню, вообще такой классный случай был. Спрашиваю, какая у вас там версия питона? Он там что-то, да какая там версия, они там самая новая. Нет, я еще раз пишу, какая у вас версия питона? Он такой, Python 3. Я такой, спасибо, понятно, прояснили ситуацию.
Не, ну третья ж новее, чем вторая, значит самая новая.
Ну да, логично-то.
Выше-то третьего ничего нет. Вот. А там же версии какие-то, ну это не важно.
Да-да-да, у нас просто третья используется, что он. Какая разница, там 3-4 или 3-10, там одно и то же.
Да. Окей. Что еще есть что-то сказать? Или будем закругляться?
Давайте закругляться, потому что и так много чего обсудили.
Да. 45 минут у нас диалог.
Вот, как на уроке.
Да. Очень познавательно.
С вами были Михаил
и 3 Олега.
Да, 3 Олега. На этом хватит.
Ладно. В этот раз прокатило, но в следующий раз не прокатит.
Ладно, надо поработать над приветствием и прощением.
Да что там поработать? Просто свое имя сказать.
Надо просто поработать.
Надо просто поработать.
На работе.
Да.
Завтра 30 число можно поработать.
Да, всех с наступающим, кстати. Всех 0 человек, которые это слушают.
Давай, не надо сейчас как понабегут.
А, ну вообще, да, как минимум 3 человека слушают.
Ну вы обязательно, да, послушайте. Потом своим родным
скинете. У вас просто выбора нет, кроме как меня слушать.
Я всегда могу выключить звук.
Ну, так. Началось.
Все, давайте. Все. Всем спасибо, всем пока.
Все, давайте.